Ольга Дашкова. СОС. Спасите от соседа. Когда стена между квартирами рухнула в пятницу вечером, Мария Юрьевна Зайцева стояла без полотенца, а подполковник Макаров без лишних слов. Так начинается история о том, как два совершенно разных человека оказались по разные стороны цветастого пледа на гвоздях и обнаружили, что стены вообще-то не обязательно. Она учит детей истории и встает с третьего будильника, он пережил три командировки и ведет блокнот с правилами, которые сам же нарушает. Ирония, страсть, война стикерами и один нарцисс под дверью. Иногда главное, чтобы рухнуло что-нибудь нужное. Глава первая. В субботу утром случилось эпохальное событие. С двумя сумками, тремя коробками и таким оптимизмом, который был совершенно непропорционален происходящему, я въехала в свою первую собственную квартиру. Сумки были тяжелые, коробки готовы были съехать друг с друга прямо на лестнице, лифта в пятиэтажке не было как явление природы, а ключ с первого раза не повернулся. Пришлось подергать, поднажать и произнести короткое слово, которое я никогда не произношу вслух в школе, потому что все-таки педагог. Но дверь открылась, я вошла, встала посреди пустой однокомнатной квартиры на третьем этаже и сказала вслух: «Моя прелесть!» Просто чтобы проверить, как звучит. Получилось неплохо. Квартира оказалась немного меньше, чем на фотографиях в объявлении. Это, честно говоря, универсальный закон для недвижимости и вообще для жизни. Я была готова к этому теоретически, но не совсем готова на практике. Коридор был такой ширины, что с сумками пришлось заходить боком. Кухня напоминала купе поезда, из которого убрали одну полку, а единственное окно в комнате задумчиво смотрело прямо на кирпичную стену соседнего дома, как будто изучала ее много лет и уже сделала все возможные выводы. Зато своя. Розетка в ванной не работала. Это выяснилось в первые 20 минут, когда фен отказался включаться, и вся моя концепция утренних сборов дала трещину. Окно на кухне открывалось только по особому алгоритму. Сначала дернуть ручку вниз, потом ударить ладонью парами снизу и одновременно сказать что-нибудь убедительное. Этот способ я нашла опытным путем после 4 неудачных попыток и одного случая возгласа, который, видимо, оказался достаточно убедительным. Батарея в комнате грела только с левой стороны и по ночам издавала утробные звуки, как будто внутри нее жил кто-то мелкий, недовольный и принципиально ночной. Открыла новый блокнот. Красивым почерком написала сверху «список дел» и после каждого пункта поставила восклицательный знак для боевого настроя. Соседскую квартиру я изучила в первый же день, просто потому, что теперь это мой дом, и я имею право знать, что происходит рядом. Дверь напротив, старый дерматин, тишина, ни звуков, ни движения, ни запаха чужой еды из-за двери, ни случайных шагов за общей стеной. Только плотная и очень убедительная пустота с той стороны. На всякий случай я приложила ухо к своей стене. Ничего. Тишина. После 3 лет, проведенных в съемной комнате у хозяйки, которая приходила проверять мой холодильник с видом следователя прокуратуры, после года в общежитии на 4 и полугода на диване у подруги Тани, эта тишина казалась мне почти неприличной роскошью. Главное, чтобы так и оставалось. Погладила стену ладонью, немного торжественно, немного глупо, и пошла разбирать коробки. 3 дня были идеальными. Это единственное точное слово «идеальными», и я не собираюсь его менять. Я пела в душе во весь голос, не оглядываясь на жанр и здравый смысл. Романсы, советская эстрада, прилипчивая поп-песня, которая засела у меня в голове еще в августе и, судя по всему, собиралась остаться там до пенсии. Ходила по квартире в шерстяных носках с помпонами и коротких шортах и танцевала посреди кухни просто так, без всякой причины, потому что могла и хотела. Проверяла рефераты вслух, разговаривала с учебниками, спорила на странице 317. И однажды, о ужас, в половине первого ночи съела полпачки овсяного печенья прямо у открытого холодильника, глядя в его освещенное нутро с видом человека, принимающего важное жизненное решение. Никто не заходил проверить, как там холодильник. Никто не просил убавить музыку. Никто не интересовался, когда я приду и почему так поздно. Вот она, взрослая жизнь. Наконец-то. Тем временем в школе шла своя отдельная война. 11-й Б в этом году подобрался особенный. Не в смысле умный, а в смысле самоуверенный, что при 17 годах часто одно и то же. Они смотрели на меня с той специфической снисходительностью, с какой смотрят на человека, который старше их всего на 6 лет, но при этом стоит у доски с указкой и требует уважать причинно-следственные связи в истории. Ворошилов был особым экземпляром. Высокий, с ямочками на щеках и полным отсутствием педагогического пиетета. В понедельник он поднял руку и спросил, не хочет ли Мария Юрьевна объяснить ему «смутное время в кафе после занятий», потому что, видите ли, ему лучше усваивается материал в неформальной обстановке. Класс засмеялся. Я посмотрела на Ворошилова долгим взглядом человека, за плечами которого педагогический университет и твердые представления о субординации. «Ворошилов», — спокойно сказала, — «смутное время закончилось в 1613 году. У тебя есть шанс, что твое личное смутное время закончится гораздо раньше, если ты откроешь параграф 22 и перестанешь острить там, где нужно думать». Класс снова засмеялся, но уже по-другому. Ворошилов открыл 22-й параграф и больше в этот день не проявлял инициативы. «Маленькая победа. Засчитаем в актив». Шла домой в хорошем настроении. Март, весна, смотрела на свое окно на третьем этаже. Оно было темное, потому что я еще не успела зайти и думала, что вот оно, начало нормальной жизни. Своя квартира, своя работа, своя батарея с характером. И свое окно, которое открывается только после долгих уговоров. Все правильно, все по плану. На четвертый день вечером я сидела на кухне, проверяла контрольные работы и тихо страдала над сочинением, в котором ученик написал, что Петр I сильно модернизировал Россию и вообще старался изо всех сил. Сделала пометку на полях. Налила себе чаю и в этот момент услышала какой-то звук со стороны соседней квартиры. Я замерла с кружкой в руке. Подождала. Снова звук. Негромкий, четкий, деловой. Кто-то передвигал что-то тяжелое. Методично, без лишнего шума. Как будто у человека был особый план, и он спокойно ему следовал. «Наверное, риэлтор показывает квартиру», — решила я. И вернулась к Петру Первому. Но звуки не прекращались. Там явно кто-то всерьез обустраивался. Я слышала, как передвигают мебель, как проверяют кран на кухне, как открывают и закрывают дверцы шкафов. Все тихо, все по-деловому, без музыки, без телефонных разговоров, без каких-либо признаков эмоциональной жизни. «Серьезный человек», — подумала я с легким беспокойством, «или очень скучный, или и то, и другое одновременно». Убедила себя, что это ничего не значит. «Сосед — это просто сосед. Люди годами живут рядом и не знают друг друга в лицо. Это нормально. Такова городская жизнь. Все будет хорошо». Допила чай, убрала тетради, почистила зубы, легла и уставилась в потолок. Тишина за стеной стала другой. Не пустой, а наполненной. Там кто-то был. Кто-то лег спать примерно в то же время, потому что звуки стихли почти сразу после того, как я выключила свет». Может, аспирант или программист, который работает из дома и ложится в 10. Или кто-то, кто большую часть времени проводит в командировках и редко бывает здесь. Или просто тихий. Просто тихий. Это ведь не так уж много, правда? За стеной было тихо. Закрыла глаза. Пока тихо. Глава вторая. Вернулся в пятницу вечером, поставил сумки у двери, огляделся и подумал, что квартира встречает меня с той же степенью энтузиазма, с которой встречает всегда. То есть никак. Запах нежилого помещения, перегоревшая лампочка в коридоре, на подоконнике дохлый кактус, которого я просил соседку снизу поливать раз в месяц. Соседка, милая бабулька этажом ниже, судя по всему, восприняла раз в месяц как творческое задание, а не как инструкцию. Выбросил кактус, нашел запасную лампочку, вкрутил ее, поставил сумку в комнате и пошел варить кофе. 7 месяцев. 7 месяцев я мечтал об этом кофе, о тишине, о том, чтобы никуда не надо было. Кофе сварился, тишина присутствовала. Никуда действительно было не надо. Сел, сделал глоток и решил, что жизнь в целом удалась. Квартира за стеной была пустая, это я определил сразу. Профессиональная привычка читать пространство раньше, чем успеваешь об этом подумать. Никаких звуков, никакого движения, никаких признаков присутствия. Хорошо. Последний сосед, мужик лет 50, слушал шансон по воскресенье с таким чувством, будто исполнял его сам и лично пережил каждую песню. Пустая квартира за стеной казалась мне после 7 месяцев командировки наградой, которую я честно заслужил. В субботу разобрал вещи, протер полки, выкинул все, что завалялось в холодильнике еще с осени, и составил список необходимого. Список получился короткий и конкретный, как и должны быть все правильные списки. Кофе, крупы, мясо, лук, батарейки, новый кактус. Последний пункт я потом зачеркнул и написал рядом «не надо». Ночью спал как убитый, что после 7 месяцев в условиях, которые не принято описывать в частных разговорах, было совершенно предсказуемо. В воскресенье утром встал в 6, сделал зарядку, принял душ, сварил кофе и подумал, что вот она, нормальная жизнь. Тихая, упорядоченная, предсказуемая, никаких сюрпризов. В воскресенье вечером за стеной кто-то появился. Услышал сначала возню на лестнице. Звук коробок, короткое сдавленное слово, которое барышни обычно не произносят вслух, но иногда все-таки произносят, когда думают, что никто не слышит. Потом хлопнула дверь. Потом тишина 10 минут, и я уже решил, что это был просто случайный человек, риэлтор или еще кто-нибудь, кто пришел и ушел. Потом за стеной запели. Это было неожиданно. Не тихо мурлыкали, не фоново включили радио, а именно запели. В полный голос, с чувством, с явным намерением получить от процесса максимум удовольствия. Репертуар был эклектичный. Что-то романсовое плавно перетекало в советскую эстраду. Советская эстрада перетекала в поп-хит, который я слышал из каждого магазина еще прошлым летом и который, судя по всему, собирался жить вечно. Сидел с кружкой кофе и слушал. «Молодая», — определил по голосу, — «темпераментная». Живет одна, судя по тому, что поет так, будто ее никто не слышит. Не знает, что ее слышат. Достал блокнот и написал. «Соседка. Поет. Проблема 1». В понедельник утром в 6:15 я делал зарядку в абсолютной тишине, как обычно. В 6:47 за стеной заорал будильник. Я посмотрел на часы. Подождал. Будильник орал. Потом замолчал. Я вернулся к отжиманиям. В 6:52 снова. Снова замолчал. В 6:57 был 3-й раз, и вот тут за стеной наконец послышалось движение, сонное бормотание и звук человека, который встает не потому, что хочет, а потому, что 3-й будильник — это уже какое-то неприличие. Записал в блокнот. 3 будильника. Встает с 3-го. Проблема 2. Вечером соседка проверяла тетради. Это я понял по характерным интонациям, возмущенным, усталым, иногда искренне изумленным. За стеной шел примерно такой монолог. «Семенов, ну ты серьезно? Ты серьезно считаешь, что Куликовская битва — это где-то под Курском?» «Семенов, я в тебя верила». Пауза. «Нет, уже не верю. Исправь». Потом долгое молчание. Потом. «О, Господи, Соколов!» «Соколов, ты меня когда-нибудь убьешь. Просто не сразу». «Учительница», — записал я. «История, судя по Куликовской битве. Молодая, судя по тому, что еще удивляется. Проблема 3». Вторник прошел в том же режиме. 3 будильника, пение в душе, тетради с комментариями вслух. Я исправно вел журнал, пил кофе и говорил себе, что это терпимо. Люди живут рядом и не мешают друг другу, это норма. Это городская жизнь. У нее своя жизнь, у меня своя. Все будет нормально. В среду утром я столкнулся с ней на лестнице. Она выходила из квартиры в тот момент, когда я возвращался с пробежки, и вот тут я, человек, который привык оценивать обстановку быстро и точно, обнаружил, что 7 месяцев командировки — это, оказывается, срок. Ей было года 23, не больше. Рыжая, не крашеная, а настоящая. Темно-медовая копна волос собрана в небрежный пучок, из которого в разные стороны торчали пряди с видом полной независимости. Большие очки в тонкой оправе, короткие домашние шорты. Она, судя по всему, только что выскочила зачем-то к почтовым ящикам. И белая майка на тонких бретельках. Ноги длинные. Все остальное тоже было на месте и в полном порядке. И майка сидела именно так, как сидит майка ранним прохладным утром. И я все это отметил за примерно 1,5 секунды раньше, чем успел себе запретить. Девушка посмотрела на меня поверх очков. Я посмотрел на нее. «Вы сосед?» «Да», — сказал. «А», — сказала она, и ушла обратно в квартиру. Дверь закрылась. Я стоял на лестнице еще 3 секунды. Потом зашел к себе, встал посреди коридора и методично досчитал до 10. Рыжая, длинные ноги, майка, 7 месяцев. Лег на пол и сделал 40 отжиманий. Помогло. Временно. Я записал в блокнот: «Соседка, рыжая, проблема номер 4, основная». Потом подумал и зачеркнул. Не потому, что неправда, а потому, что если это написано, это как будто существует официально. А мне не нужно, чтобы это существовало официально. Мне нужно, чтобы за стеной жил тихий, нейтральный человек без длинных ног и без этой майки, который не поет в душе и встает с первого будильника. Вечером соседка снова проверяла тетради. Я сидел на кухне, пил кофе и читал. Потом за стеной раздался смех. Она явно наткнулась на что-то совсем уж выдающееся в чьем-то сочинении. Смех был негромкий. Абсолютно непосредственный смех человека, которому никто сейчас не смотрит в лицо и который поэтому не контролирует реакции. Я поймал себя на том, что слушаю. Встал, лег на пол. Еще 40 отжиманий. «Это будет проблема», — думал я, считая. «Это уже проблема». Это проблема, у которой наверняка есть имя. Рыжие волосы, длинные ноги, идеальная грудь и 3 будильника. А еще она живет за стеной, и ничего с этим не сделаешь. 20, 21, 22. За стеной она говорила что-то своему Соколову про Наполеона. С таким личным разочарованием, как будто Соколов и Наполеон были знакомы, и первый подвел второго непосредственно. 38, 39, 40. Встал, умылся холодной водой, посмотрел на себя в зеркало. «Макаров», — сказал своему отражению вслух, — «ты прошел 7 месяцев в таких условиях, о которых не принято рассказывать. Ты справлялся с вещами, которые большинству людей в голову не придет себе представить. Ты взрослый мужик 38 лет с выдержкой и здравым смыслом». Отражение смотрело на меня с умеренным скептицизмом. «Это просто соседка», — добавил. За стеной она засмеялась снова. Вернулся на кухню, долил кофе и открыл блокнот на новой странице. Написал сверху «Правило» и долго смотрел на пустой лист. Потом написал единственный пункт. «Не смотреть на соседку». Подумал, дописал. «Совсем». Глава 3. В среду утром я познакомилась с соседом. Точнее, не познакомилась, просто столкнулась у почтовых ящиков, перекинулась с ним парой слов и ушла. Но то, что я при этом увидела, занимало меня следующие 2 суток с такой настойчивостью, какую я обычно проявляю при подготовке к открытым урокам и выяснении отношений с управляющей компанией. Дело было так. Я выскочила за щитами, быстро, на 30 секунд, в том, в чем ходила дома, в шортах, майке, очках, с пучком на бекрень. Выскочила и нос к носу столкнулась с мужчиной, который в этот момент поднимался по лестнице после явно пробежки. «Вот это», — успела подумать я в 1 секунду, — «определенно не аспирант». Высокий, очень высокий, с такими плечами, что казалось, будто лестничная клетка стала немного меньше. В спортивной футболке, которая сидела на этих плечах так, как сидит одежда на людях, которые никогда в жизни не задумывались о том, как она на них сидит, то есть безупречно и без малейших усилий. Темные волосы, короткая щетина, взгляд человека, который привык смотреть на местность и сразу понимать, что с ней делать. На меня он посмотрел примерно так же. Спокойно, быстро и как-то очень внимательно, За одну секунду как будто провел инвентаризацию и занес результаты в личное дело.